Глава 21. Свет мой зеркальце. Она едет в Лотарингию. Заколдовала во Фландрии целую деревню. Она собирает армию человека-гойлов. Она превратилась в ядовитый пар, в воду, в стаю мотыльков. Темной фее не было необходимости заметать следы. Вместо нее по ложному следу направлялись все, кому не лень. Скучающие жители деревень, кучера почтовых карет, провинциальные журналисты. Да что там, ее видел любой нанюхавшийся эльфовый пыльцы бродяга. Хорошо, что у Нерона были более надежные источники информации. Несмотря на промах с арбалетом, его по-прежнему считала своим не только разведка Кмена, но и шпионы лорда Фониксов, и это доказывало, что Нерон — двойной агент, не менее талантлив, чем Нерон — охотник за сокровищами. Один развозчик пива, уже много лет шпионивший для гойлов, слышал о карете, что 50 милями восточнее переправилась через реку, проехав прямо по поверхности воды. А состоявший на службе ониксов дупляк, эти маленькие воришки слыли отличными шпионами, докладывал, что на западной украинской границе двое солдат превратились в кусты боярышника после того, как заступили дорогу карете, запряженной зелеными лошадями. Нерон не сомневался в том, что бессонницей мучились не только генералы Кмена, но и Горбун и Уилфрид Альбионский, потому что фея, несомненно, двигалась на восток. Зачем? Ответ на этот вопрос Нерона не интересовал. Искать его он предоставил профессиональным шпионам, а сам просто хотел получить арбалет как неопровержимое доказательство того, что в охоте за сокровищами нет никого успешнее бастарда. А в придачу он, похоже, передаст Кмену нефритового гойла. Кто бы мог подумать, что прогулка в захолустный австрийский городишко принесет ему такую знатную добычу. Но в подаренной судьбой бочке меда была и ложка дегтя. С местью приходилось подождать. А ведь бастард ни о чем другом и думать не мог с тех пор, как Джекоб бесшабашный ускользнул от него с арбалетом сквозь зеркало. Каких только сценариев не напридумывал Нерон в поисках ушлого мерзавца, ни одной пытки не упустил. И тут натыкается на этого щенка. Такой потрясающий способ отомстить Джекобу Бесшабашному, как захватить его младшего брата, не приходил Нерону в голову даже в самых мрачных его фантазиях. В первые часы, что бастард скакал рядом с Уиллом, ему приходилось буквально обуздывать себя. Трудно было противостоять желанию заехать кулаком в это невинное лицо и так хотя бы отчасти избыть гнев, подобно яду, разъедавший Нерона после всего случившегося в мертвом городе. Ему хотелось скрутить его и, привязав к лошади, волоком протащить по земле, написать на его окровавленной коже послание брату и передать одноногому повару из людоеда. Хотелось заполнить его криками бутылки, законсервировать его мягкую плоть в стеклянных банках. И самое страшное, что ничего такого не сделать, а вместо этого скачи тут рядом с ним кротко, как овца. Терпи его доброжелательность к любому встречному на пути живому существу и его полную несведомленность о себе в этом мире. Не подтверди этот молокосос сам, что у него когда-то была нефритовая кожа, Нерон объявил бы бредом сумасшедшего все слухи о том, что младший брат Бесшабашного и есть нефритовый гойл. До конца он этому, правда, по-прежнему не верил. И по-прежнему испытывал искушение продать его первому попавшемуся людоеду. Проклятье. «Неделя. Самое большое две», — говорил он себе. «А там уж они, вероятно, отыщут эту фею. А после молокосос приведет его к брату, и Нерон вернет свой арбалет и сможет прикончить их обоих. Или продать. Да. Терпение, Нерон. Ты кошка у мышиной норки». А пока ему оставалось рисовать воображение картины мести. Первое время они ночевали прямо в лесу, но когда на третью ночь их разбудил своим жутким криком Дрековац, Нерон решил устроить ночлег в заброшенной хижине лесоруба. Сноска. Дрековац. Мифическое существо из фольклора южных славян, по распространенному представлению душа мертвого некрещенного ребенка. Обычно имеет очень тонкое веретенообразное тело с непропорционально большой головой, но может выглядеть как животное или ребенок. Может издавать блеяние козленка, плач ребенка, мяукать, кричать как птица. Молокосос боязливо отказывался свежевать кроликов, которых подстреливал Нерон, однако ему удавалось развести огонь. Гойл часто ловил на себе взгляд щенка, когда тот думал, что за ним не наблюдают. Однако в этом взгляде не было ничего из того, что Нерон замечал в лице его брата. Дрожь отвращения при виде каменной кожи, разделение на «они» и «мы», неопределимая пропасть между гойлом и человеком. Ничего удивительного, если щенок когда-то был гойлом. На самом деле верилось в это с трудом. Любой принц в этом мире мечтал о внешности Уиллоби Шабашного, а все принцессы о том, чтобы именно такой забрался к ним в окно. Шелковистые светлые волосы, голубые глаза, мягкие, чуть ли не женственные губы. Даже ресницы у него были девчоночьи. А эта приторная кротость, хоть вместо меда ешь. Он был таким милым, что с души воротило. «Нарон, большое спасибо. Доброе утро. Давай я подежурю». С каждой фразой все труднее было бороться с искушением отдубасить его так, чтобы это невинное лицо стало темнее оникса. Щенок спасал из костра жуков. Задери его плюющейся кислотой саламандры. Он устраивал привал, как только ему казалось, что лошади устали, и расседлывал их, не позволив себе и глотка воды. И на каждого подстреленного Нероном зверя он смотрел с таким видом, будто это его мягкую грудь прошила пуля. И этот мальчик защищал Кменна от дюжины императорских солдат? Расскажи мне о кровавой свадьбе. Разведя костер, они ели подстреленного гойлом зайца. Уилл едва не уронил кусок горячего мяса в огонь. В точку. Твой брат очень гордится тем, что снова сделал тебя человеком, правда? Он любит изображать благородного героя, но не предвидел, как разозлится на него фея за вмешательство. Ты бы слышал, как он кричал, когда ее мотылек искусывал ему грудь. Как щенок на него посмотрел. Ишь ты, старший брат ему об этом не рассказывал. Но расспрашивать Нарона он не стал. Уилл бесшабашный предпочитал держать свои мысли при себе. А ты знаешь, что телохранители Кмена до сих пор о тебе говорят. Признают, что нефритовый гойл мог победить любого из них. На секунду бастарду почудилось, что щенок улыбается. «Думаю, они все-таки преувеличивают», — прибавил он. «Или как?» Уилл рассеянно разглядывал свои руки. «Не помню». «Врет. У них мягкокожих все на лицах написано. Любил он прежде драться. Может, только притворяется, и общего у него со старшим братом гораздо больше. Нерон никогда не понимал, что притягательного в драках, хотя за свою кожу в прожилках постоять умел. Кто же хочет кончить тем, что какой-то болван пристрелит тебя или насадит на штык? Сам он предпочитал тщательно спланированную засаду, вроде той, в которой захватил Джакоба Бесшабашного. Только глупо было потом оставлять его на съедение волкам. «Ты когда-нибудь видел ее?» — спросил щенок, глядя в огонь. «Она. Темная. Фея. Прекраснейшая из всех. Джакоб Бесшабашный на собственной шкуре испытал, как опасно знать ее имя». «Да, но всегда только издали». И каждый раз он думал одно и то же, что она еще прекраснее, чем рассказывают, и что Кмен глупец, если предпочел ей кукольное личико. «Говорят, мотыльки — ее мертвые любовники». О небо, он даже этого не знает. А потом щенок просто сидел и пялился молча в огонь, пока Нерон, наконец, не отправил его спать. Тот едва держался на ногах, возвращаясь в хибару, явно не привык часами сидеть в седле. Где же брат прятал его до сих пор? В другом мире, Нерон. Когда Нерон не рисовал в мечтах, как будет убивать Джакоба Бесшабашного, он пытался себе представить, как там все выглядит. Убедившись, что щенок спит, Нерон обыскал его рюкзак. Молокосос носил с собой мешочек, который ощупывал так часто, как ощупывает особенно дорогие для себя вещи. Нерон подозревал, что это какой-нибудь сентиментальный подарок от возлюбленной на память, засушенный цветок или локон. Поначалу щенок носил мешочек под рубахой, однако, промокнув пару раз под дождем, тайком переложил свое сокровище в рюкзак. Поначалу он не находил ничего особенного. Компас, нож, несколько золотых талеров, запасная одежда. А затем его пальцы нащупали мешочек. Бездонный кисет. Вот это неожиданность. Он запустил руку внутрь. Деревянный приклад. Металлическая обшивка. Тетива, гладкая, как стекло. Он устыдился того, как по-детски быстро забилось сердце. Быть не может. Но бездонный кисет явил свое содержимое, и вот оно, скрытое в его недрах, могущественнейшее оружие этого мира. Нерон на секунду прикрыл глаза. Все эти месяцы, бессонные ночи, бесплодные мечты о мести, клятвы живьем содрать кожу с излагавшегося Джакоба Бесшабашного. Неужели щенок стащил арбалет у брата? Кого это волнует, Нерон? Каких только издевательств он не наслушался с тех пор, как вернулся из мертвого города с пустыми руками. Как же они станут теперь перед ним присмыкаться? Оникс и Горбун Морш — все владетельные разбойники этого мира. Даже Хинсау будет валяться у него в ногах. О, он пустит их по миру. Он отберет их золото и подарки, их замки и дочерей. А потом положит арбалет к ногам Кмена, чтобы ни Альбион, ни Горбун никогда больше не беспокоили короля Гойлов, как и коронованный Ониксами король без власти. Они уже покойники. Все. Нарон оглянулся на хижину. Невероятно. Он действительно сорвал с молокососа маску невинности. Теперь с этим покончено. Больше никаких поблажек младшему брату Джекоба Бешабашного и нефритового Гойла к черту. Кмену скоро телохранитель не понадобится. Нарон натянул на арбалет бездонный кисет. Бывал ли он когда-нибудь счастливее? Нет, счастливый — не то слово. Великий. Да, вот каким он себя чувствовал. Вознагражденным, достигшим цели. Забудьте о нефритовом Гойле. Бастард лучше всех. Каждый Гойл будет шептать это во сне. История о том, как он завладел арбалетом, нужно, разумеется, слегка подправить. Почему он не начинает мстить? Можно было бы заманить дрековаться в хижину запахом крови, а потом послать одноногому повару обглоданные косточки молокососа, чтобы передал его брату. По поляне пронесся ветер, слишком теплый для такой прохладной ночи. Нарон почувствовал его на коже, словно задышал их костер. Он сунул бездонный кисет под куртку и нащупал пистолет. Там, под деревьями. Что-то отражало отблески костра, как стекло. Отбрасываемый пламенем свет вычертил в ночи два силуэта. Они были едва различимы даже для зорких глаз Гойла. В телах отражались листва и деревья, лошади, костер и ночная тьма. Однако постепенно все это превратилось в кожу, волосы и одежду. «Что стоишь, Нарон? Хватай арбалет и беги». Но он сомневался, что поворачиваться к ним спиной — хорошая мысль. Кем бы эти существа ни были, они никак не могли решить, какое лицо предъявить миру. Похоже, их у них было немало. Как же они уставились на него своими зеркалами? Как будто это не они были явно не отсюда, а Нарон. Затем девушка двинулась к нему. Она была прекрасна, как оса или какое-нибудь плотоядное растение. Руки ее до сих пор оставались стеклянными, только ногти были из серебра. «Где он?» — спросила она пугающе человеческим голосом. Нарон показал на хижину. Кого бы ни искали эти двое, щенок, вероятно, их отвлечет, и бастард успеет сбежать. Хотя и досадно, что опять не удастся отомстить. Нарон осторожно сделал шаг назад. Лошади стояли всего в нескольких метрах от него. Люди из стекла. «Это что, какая-то местная нечисть?» Девушка скрылась в хижине. Ее спутник, к сожалению, не собирался следовать за ней. Напротив, похоже, он внезапно сосредоточил все внимание на Нароне. Бастарду встречалось уже немало нагоняющих ужас тварей. Он прокрадывался в пряничные домики и воровал янтарь, на котором спали пожирающие гойлов саламандры. Но от юноши, который сейчас приближался к Нарону так медленно, словно у него в распоряжении целая вечность, веяло еще неведомой ему жутью. Вероятно, ужас наводили глаза, по-прежнему слишком напоминающие цветное стекло. Одежда юноши поначалу казалась такой же необычной, как и та, что была на щенке во время их первой встречи в Швайнштайне, однако по мере приближения менялась, пока не превратилась в точную копию его собственной одежды — ящеричная кожа из стекла. Когда этот, не пойми кто, остановился рядом с ним, в его зрачках Нарон увидел свое лицо. «Отдай мне кисет». «Проклятье! Что ему известно про арбалет?» Юноша требовательно протянул руку. Теперь лицо у него было еще более юным, чем лицо Уилла. Да и черт с ним, если бы только не глаза и не руки из стекла и серебра. «Кисет можешь взять», — ответил Нарон. «Но содержимое принадлежит мне». В ответ последовала улыбка, вернее, дюжина разных улыбок. Не пойми кто, наклонившись к Нарону, коснулся щекой его лица. Кожа у него была теплой, но и впрямь гладкой, как стекло. «Я могу превратить твое сердце в кусок серебра», — прошептал, не пойми кто, на ухо бастарду. «Или в стекло? Что тебе больше нравится? Я уже проделывал такое и с человеческой кожей, и со звериной шкурой, и с панцирями насекомых, но еще ни разу с камнем в прожилках. Просто жду не дождусь». С этими словами не пойми кто залез ему под куртку и вытащил кисет. Ящеричная кожа подернулась серебром, но стоило существу убрать руку, оно исчезло, словно растаяла изморозь. «Кто вы?» Нарон удивился, что язык еще не серебряный. Сердце тоже пока билось, хотя слишком быстро. Об этом тебе лучше спросить того, кто нас сделал. Он называет меня 17-м.
Сделал?
Нерон не мог оторвать глаз от кесета. Только что был владыкой мира, а теперь опять просто бастард. Он сжал кулаки. Ему хотелось содрать 17-го все его лица одно за другим, но тогда он, вероятно, закончит жизнь серебряными руками. Дважды найти и дважды потерять. «Он же и этот арбалет сделал», — сказал 17-й. «Ерунда. Это оружие ольховых эльфов. А дальше, глядишь, 17-й расскажет ему о возвращении великанов и драконов». К удивлению Нерона, тот вернул кесет в рюкзак Уилла, а потом окинул бастарда пристальным взглядом, словно хотел вслед за одеждой скопировать и его душу.
«Думаю, тебя следует убить. Он воров не любит».
«Он?
Что тут все лавовые черти вас?»
Нерон, спотыкаясь, отшатнулся, когда его лица коснулись серебряные когти.
«Подожди!»
— воскликнул он. «Послание для феи. Щенок ведь должен передать это послание от него, да? От того, кто вас сделал. Скажи ему. Если он хочет, чтобы послание дошло, ему нужен бастард. Или вы всерьез полагаете, что молокосос сам ее отыщет?» 17-й оценивающий разглядывал каменную кожу Нерона, словно хотел выяснить, как она будет выглядеть посеребренной, а потом, наконец, опустил руку.
«Дыши, Нерон!»
Ему все еще мерещилось на лице прикосновение серебряных ногтей.
«Ладно, почему бы и нет?» — решил 17-й. «Убить тебя я всегда успею. Но ты уж позаботься, чтобы он нашел фею быстрее. Этот мир нам не на пользу».
Нерон понятия не имел, о чем говорит 17-й, но знал одно. Он не хочет сердца из серебра, не говоря уже о стеклянном. 17-й внимательно рассматривал свои пальцы, будто искал на них следы оникса.
«Ни одно из моих лиц не похоже на твое. А внутри ты тоже не такой?»
«Интересный вопрос. Занятный этот 17-й».
«Занятный, как гадюка, Нерон. Не такой, как кто?»
— переспросил он.
«Как мягкокожие, из-за которых вы себе выдаете. О да, совсем не такой».
17-й снова сменил лицо. Похоже, размышляя, он часто это делал. Коллекция у него собралась внушительная. Все эти лица не выражали особого восторга, когда он разглядывал две луны у себя над головой.
«Не могу понять, почему они так хотят сюда вернуться?»
«Они вернутся. Похоже, речь и правда об исчезнувших эльфах. О них Нерон знал только что по слухам, именно они построили покинутые серебряные дворцы так глубоко под землей, что там плавится даже гоэльская кожа».
«Вернуться откуда?» «Брось, Нерон».
Но 17-й все равно его не слушал. Он с откровенным презрением разглядывал ветхую хижину, в которой спал Уилл.
«Ты только взгляни. Все здесь так убого. Сплошные грязь и упадок. Другой мир намного лучше».
«Другой?»
Нерон забыл об арбалете, о месте, о щенке.
«Да. Ты там никогда не был?»
На лоб 17-го легкомысленно села какая-то муха. Он без труда поймал ее рукой, как жаба языком.
«Покажи, как туда попасть, и я найду для вас фею»,
— сказал Нерон и сам устыдился страстности в собственном голосе. Это было его самое сокровенное желание всегда. Только поэтому Джакобу Бесшабашному удалось обокрасть его из-за этого нелепого желания. И 17-й это уже заметил.
«Нерон, соберись. Он ведь за зеркалом, да?»
По крайней мере, голос его опять слушался.
«Да».
17-й разжал пальцы, на его ладони лежала серебряная муха.
«Вот ты говоришь, что внутри тоже другой. А как насчет души?
16-й беспокоится, что у нее нет души.
А у тебя?
Час от часу не легче.
Признайся, что ты этого не знаешь».
17-й бросил муху в траву.
«Потому что никаких душ не существует. Говорю ей, говорю, она не хочет мне верить».
17-й прислушался к ночи, словно ветер шептал ему какое-то сообщение и превратился в черное стекло.
«Я скоро вернусь»,
— сказал он.
«Береги 16-й, она огневлива».
И тут же исчез. Но исчезли. Нерон не был в этом уверен. Он уставился в ночь, но так ничего и не разглядев, нагнулся, чтобы поднять посеребренную муху. Застывшее насекомое было столь совершенным, что любой серебряных дел мастер, взглянув на него, бросил бы свое ремесло,
понимая, что ничего подобного ему не создать. И все же Нерон муху выбросил. «Берегись, шестнадцатый». Он помедлил, однако, наконец, направился к хижине. Нерон привык к тому, что кожа делает его невидимым, но шестнадцатая подняла глаза, как только он проскользнул в дверь. Она стояла на коленях рядом с Уиллом. «Я думала, мой брат убил тебя. Он любит убивать». «Брат». Нерон сомневался, что этих двоих породила материнская лона. Шестнадцатая коснулась лица Уилла. Серебряные ногти скрывались под кожаными перчатками, глаза из стекла. «Я заключил с ним соглашение». Она просто смотрела на Нерона, а ему казалось, что он разговаривает с ножом, с кинжалом идеальной ковки в ножнах из цветного стекла. Склонившись над Уиллом, она жадно разглядывала его, как кошка миску с молоком. «Ужасно глупо, что я должна показывать ему только ее лицо. А ведь у меня есть и другие, гораздо красивее». Лицо, которое она надела, вновь обернувшись к Нерону, было до того прекрасным, что и про серебряные ногти забудешь. «Уйди», — сказала девушка. «Я хочу остаться с ним наедине». Нерон решил прислушаться к предостережению семнадцатого. Когда у самой двери он оглянулся, шестнадцатая, нагнувшись к Уиллу, целовала его. «Щенку будут сниться сладкие сны».